Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей корреспондентский час Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В России сегодня проходят протесты против военного призыва. И сегодня в России увеличиваются пенсии. В России сегодня, в день начала весеннего призыва на военную службу, пройдут акции протеста с требованием перейти к профессиональной армии, как заявил один из организаторов протестов. Лидер республиканской партии Владимир Рыжков. Акция состоится в 32 регионах, в том числе в Москве, на Пушкинской площади. Этой весной Генштаб планирует призвать в армию около 125 тысяч молодых людей. В России с сегодняшнего дня увеличиваются пенсии. Они вырастут на 201 рубль и составят в среднем 2967 рублей. По сообщению властей, в этом году будет только одна индексация пенсий. Один из лидеров белорусской оппозиции Александр Милинкевич встретится с руководителями Европейского Союза. В понедельник в Вене, в частности, должна состояться его встреча с канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем. В Минске из изолятора вышли первые осужденные за участие в акциях белорусской оппозиции, рассказывает Игорь Корней.
Из Минского районного управления внутренних дел после 7-суточного ареста вышли 15 женщин. Всего в изоляторе управления их находилось 69. Из спецприемника-распределителя на улице Окрестина вышли около 60 ранее приговоренных к 10 и 7 суткам административных арестов. Здесь продолжают отбывать более длительные сроки еще около 100 человек. Несколько десятков задержанных за участие в шествии оппозиции 25 марта и при разгоне палаточного городка в ночь на 24 марта остаются в следственном изоляторе города Жодина Минской области. Всего же, по данным Генеральной прокуратуры, в период с 19 по 25 марта в одном только Минске милицией задержано более 500 человек. Правозащитники обладают неподтвержденной пока официальной информацией, что один из участников шествия 25 марта, житель Гродненской области Сергей Отрощенко, умер в 9-й больнице Минска в результате черепно-мозговой травмы. Судьба еще троих демонстрантов, получивших серьезные ранения в стычках с милицией, выясняется. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Российский корабль «Союз», запущенный в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции. «Союз» доставил на МКС экипаж с 13-й экспедиции российского космонавта Павла Виноградова и американского астронавта Джеффри Уильямса. Вместе с ними на МКС прибыл первый бразильский космонавт Маркус Понтес. Он вернется на Землю через 10 дней вместе с 12-м экипажем МКС. Французские профсоюзы отвергли попытки президента страны разрядить конфликт вокруг нового закона о трудоустройстве молодежи. Профсоюзы заявили, что поправки к закону их не устраивают, и демонстрации протеста будут продолжаться. В секторе Газа при взрыве погиб видный палестинский боевик. С подробностями Равшан Гусейнов.
В результате взрыва погиб в своем автомобиле Халиль Абу Гука, один из командиров радикальной палестинской группировки Комитета народного сопротивления, ответственный за ракетные обстрелы Израиля. Палестинские источники сообщают о причастности Израиля, однако израильская армия это не подтверждает. Напомню, что в ночь с четверга на пятницу в результате теракта самоубийства у поселения Гдумим погибли четверо израильтян. Ответственность взяла на себя палестинская группировка бригады мучеников Алякса. Руководство израильской системы безопасности приняло решение прекратить всякие контакты с силовыми ведомствами палестинской автономии в связи с их переходом под контроль радикального исламского движения Хамас. В связи с ночным терактом у города Наблус на западном берегу ужесточены правила прохождения палестинцев через армейские блокпосты. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Соединенные Штаты совершили тысячи тактических ошибок в Ираке, признала госсекретарь США Кондолиза Райс. Тем не менее, она выразила убежденность, что США были изначально правы, начав операцию в Ираке, отстранив от власти Саддама Хусейна. Президент США Джордж Буш приветствовал освобождение в Ираке американской журналистки Джилл Кэрролл.
Я с крайней признательностью воспринял известие о том, что она на свободе. Я хочу горячо поблагодарить всех тех, кто принимал участие в нелегкой работе, которая к этому привела. И главное, мы все рады, она жива.
Сказал Джордж Буш. Джилл Кэрролл, внештатный сотрудник газеты Christian Science Monitor, была похищена в Багдаде 7 января. В четверг похитители ее освободили. Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя курдская группировка «Сокола Курдистана». При взрыве бомбы погиб один и были тяжело ранены 11 человек. Бомба была заложена в мусорный бак на автобусной остановке. Главный ветеринар Мурманской области Павел Должанов приговорен к 8 годам колонии строгого режима за взятку. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев.
Прокуратура предъявила бывшему руководителю управления Россельхознадзора по Мурманской области Вячеславу Должанову обвинение в получении взятки в особо крупных размерах. Как сообщают в правоохранительных органах, Должанов получил 8,5 тысяч евро от одного из мурманских бизнесменов, пообещав взамен содействие по вывозу за границу партии товара. В суде выяснилось, что в качестве взяткодателя выступило руководство фирмы Nordfree Славозеро, которая с помощью руководителя областного природоохранного ведомства намеревалась переправить в Норвегию несколько тонн оленьего мяса, минуя разрешительные процедуры. Впоследствии к делу были подключены органы государственной безопасности, и с их помощью высокопоставленный чиновник был изобличен. Вячеслав Должанов был арестован в конце июля прошлого года, спустя 8 месяцев приговорен к 8 годам лишения свободы. Защита подсудимого намерена обжаловать приговор в суде высшей инстанции, считая срок заключения чрезмерным. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Европейский Союз продлил на месяц срок ультиматума Сербии о выдаче Гаагскому трибуналу Ратка Младича, одного из главных обвиняемых в военных преступлений в бывшей Югославии. Первоначальный срок был до 31 марта. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. В России сегодня пройдут протесты против военного призыва. С сегодняшнего дня в России увеличиваются пенсии. США совершили 1000 ошибок в Ираке, признала Кондолиза Райс. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске жители Пятигорска разыгрывают друг друга и летают на ядре. Челябинские журналисты шутят по-крупному. Почему житель Самары не поверил, что у него родился сын? В какие куклы играет кукольный мастер из Саранска? Псковским страусом и мороз нипочем. Это в первой части программы. Во второй. Казань. Общество любителей плавания в крутом кипятке объявляет прием новых пловцов. Томск. Зачем студенту нужны розыгрыши? Нижний Новгород. Почему житель села Давыдково написал письмо Элизабет Тейлор? Вятка. Поэт Юрий Лицарев знает секрет счастья. Оренбург. Книги в России все-таки читают. Кострома. От рок-группы до церковного хора один шаг. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Пятигорск. Лада Леденева. С пятигорчанином по имени Вячеслав я познакомилась в одном из местных магазинов. Он выбирал подарок ко дню рождения друга.
У меня у друга день рождения 1 апреля. Он меня 3 года разыгрывал, пока я его паспорт не посмотрел. У меня 3, у них 1 апреля день рождения. Но у всех под напряжением день рождения, как первоапрельская шутка. Я ему подарил пневматическую винтовку. И он ходил по квартире, стрелял во все, что кому надо было стрельнуть. Мама говорит: Слава, приди, забери ее. Он уже во все пострелял.
Как рассказали мне прохожие на пятигорских улицах, 1 апреля для них не то чтобы праздник, но и забывать о замечательной возможности посмеяться в этот день, устроить забавные розыгрыши друзьям и знакомым они не собираются.
Ну, жду, конечно, надеюсь, разыгрывает. Здорово, да.
1 апреля все-таки как-то уже психологически настраиваешься. 1 апреля, значит, тебя разыграют. Приятно будет, если разыграют.
Ну, в школе вообще-то розыгрыши всегда у нас были.
Нужно иметь, наверное, чувство юмора, чтобы тактично как-то разыграть человека, не обидеть.
А мне трудно обмануть. Да, я не попадаюсь.
К примеру, у недавней студентки Татьяны свой способ подшутить над окружающими.
Будем эти ручки мазать вареньем, например. Дома, на работе, везде.
У хохотушки Светланы без улыбки и розыгрыша не проходит ни дня.
Каждый день розыгрыши. Я работаю в детском саду с детишками, поэтому то они подшучивают, то мы коллектив тоже такой дружишь, мы стараемся.
Ну да.
Мы сами дети.
Вспоминали и дела давно минувших дней. К примеру, повариха одного из пятигорских санаториев Таисия Ефимовна поведала, как однажды на 1 апреля наладила местного дворника прямиком в кабинет к главврачу вилами разгружать документацию.
Дворник с вилами, а на вилах там листья разные, грязи, ветки. Я говорю, все, бежи скорее с вилами, сказал Степан Айкович, бегом, прямо в кабинет бежи, бегом. Он бегом. С этими вилами и подался. Забегает по коврам, кругом, в кабинет к нему. Куда ты прешься? Куда ты прешься? Там меня Артаисия Ефимовна, она сказала, идите быстрее, прям с вилами. Ты что? Вот приходит Степан Айкович и говорит, если б ты не мой лучший друг, он так любил меня, я б тебя наказал бы.
А Галина Ивановна не на шутку испугала одного из партийных работников, вызвав его на ковер к самому Гоголю. Такую фамилию носил секретарь местного парткома. Ее незадачливый односельчанин не явился на партсобрание, за что его ждала серьезная.
А один коммунист, ему далеко в село домой, и было партсобрание. Говорит, не пойду я, это пока дойду, все. Ну, на другой день он приходит, значит. Я говорю, Андрей Иванович, а вас Гоголь вызывал, а это секретарь парткома. Я говорю, тут как было, как он вас ругал и все такое. Ну, наврал, а он пошел.
По словам пятигорчан, расхожие шутки вроде «а у вас спина белая» давно не пользуются успехом. Как правило, самые удачные розыгрыши рождаются экспромтом.
Не так, чтобы специально, если случайно как-нибудь момент такой, обязательно подшучу.
Как получится, так и разыграем.
Чаще всего их приходится ожидать от женщин, сетует оперуполномоченный Константин.
Меня? Всю жизнь разыгрывает женщина. Я по жизни опер? Нет, нет, не в оперном театре.
Сбежал с оперного театра.
И от друзей вторит начальству один из подчиненных.
Помню, товарищ пригласил ехать на охоту, но так мы никуда и не поехали. Шутка окончилась просто выпивкой дружной, и все.
Охотнее всего, конечно же, розыгрыши придумывают дети. Однако на этот раз им не повезло. 1 апреля приходится на один из дней школьных каникул. Но и тут пятигорские мальчишки проявили завидную смекалку. Они рассылают одноклассникам забавные рингтоны для сотовых телефонов.
Мы будем их рассылать девчонкам 1 апреля.
Студенты Минераловодского музыкального училища вывесили в коридоре плакат с надписью «Нам не до смеха», огромными черными буквами и почему-то слитно, одним словом. В результате получилось смешно. В этот день по-настоящему не до веселья, пожалуй, лишь местные знаменитости. Жителю кабардино-балкарского города Прохладный Владимиру Нагова-Мюнхгаузену, единственному в мире потомку известного литературного персонажа. На днях он закончил серьезное испытание своего нового изобретения – солнцезатменных очков.
Вот я взял два лобовых стекла, 1,45 на 1,45 от отечественных автомобилей. Ну, плюс там еще дужка, получается 3,10, высота линзы 54 сантиметра. Водопроводные пластиковые такие вот трубочки, вот оправу из нее, ушки из нее, получили самые большие в мире очки и самые большие в мире солнце затменные очки. Чтобы смотреть на солнце, вот тут-то и получается находчивость Мюнхгаузена. Чтобы смотреть на солнце, надо покрыть их сажей.
Сейчас детский писатель серьезно готовится к новому полету на ядре и считает это лучшим способом времяпрепровождения в Международный день смеха.
Я каждому предлагаю 1 апреля, значит, полетать на ядре. Это делается элементарно. Берем ядро и со всей силы бросаем его. А потом со всей скоростью прыгаем на это ядро. Вот тот, кто не успел, тот летать не может.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валеев. Год назад «Челябинские вести» выдали в эфир сюжет о захватывающем событии. В центре города милиция устроила погоню за похитителями якутских алмазов. Челябинск был потрясен. Вот как развивались события по версии журналиста ЧКТРК Вячеслава Холмса, подготовившего материал об этом происшествии.
Майор Котов признается, что до сих пор не может поверить во всю эту историю. Настоящая погоня в центре Челябинска. Как потом выяснилось, погоня за алмазами.
Мы располагали информацию о том, что в Якутии была похищена партия алмазов.
Якутская «Тойота» в Челябинске оказалась в пятницу утром. Погоня 1 апреля запомнится многим челябинцам.
Ехали туда, большая скорость была, что-то выбрасывали из машины.
Сотрудники ГАИ ожидали всего чего угодно, наркотики, оружие, но оказалось, из Якутии через Челябинск, Казахстан ехали так называемые алмазные курьеры. По оперативным данным, якутская «Тойота» везла примерно 300 драгоценных камней. Контрабандистам требовалось доставить алмазы заказчику в Казахстан. После огранки цена бриллианта выросла бы 40 раз.
Телевизионщикам удалось найти людей, оказавшихся свидетелями погони и обнаруживших в сугробе любопытные находки. Говорят Антон Колбасов и Екатерина Мешкова.
Они проскочили мимо, но нам стало интересно, что это такое. Мы подошли и в снегу вот обнаружили какие-то вот
камешки. Вот что-то вот, какие-то камни. Я не знаю, что это бриллианты или что, но... Мы обязательно сходим в понедельник к ювелиру.
Но если бриллианты, то нам повезло.
Милиции удалось задержать человека из Тойоты. Его зовут Максим Вахитов, и он возмущен.
Какие алмазы? Что думаешь, что у нас, что я из Якутии, что у меня полная машина алмазов, что должна быть?
Ну а это что такое?
Ну алмаз. Он же один. Подруге просто купил подарок.
У следователей Федерального агентства по контролю за распространением драгоценностей другая версия. Партия в 100 тысяч долларов – обычная партия для алмазных контрабандистов. И выбрасывать камни – обычный способ избавляться от улик. Именно так произошло 2 года назад в Перми. Теперь эта схема отработана в Челябинске.
Взволнованное население Челябинска приникло к телеэкранам. Кто-то стремглав кинулся одеваться, кто-то в волнении попытался уловить суть, где именно выбрасывали алмазы и все ли нашла милиция. Между тем, в продолжении сюжета на экране появилась рисованная схема движения Тойоты.
Избавляться от алмазов курьеры начали в районе магазина «Спорт». Здесь за остановкой общественного транспорта было выброшено, по версии следствия, от 40 до 60 камней. Чуть дальше, прямо на ступени детского мира, еще примерно полсотни алмазов. Около 70 камней жулики высыпали прямо на остановках у площади Революции.
Уважаемые челябинцы, убедительная просьба, если кто-то найдет бриллианты, обязательно обратитесь в правоохранительные органы. Эти камни должны быть возвращены.
Сотрудники федерального агентства готовы за каждый возвращенный алмаз выплачивать 25% его установленной стоимости.
У черных ювелиров подобный бриллиант стоит порядка 10 тысяч долларов. Необработанный в десятки раз меньше. Разница существенная, но все равно такие деньги на дороге не валяются. Точнее, сегодня они на газонах проспекта Ленина как раз валяются. Примерно 200 маленьких незрачных камушков на примерно 80 тысяч долларов. Вячеслав Холмс, Антон Захаревич, Николай Яковлев. Вести недели. Южный Урал.
После выхода сюжета на экран особо впечатлительные горожане не смогли остаться равнодушными к беде государства. Через час после выхода программы в эфир на газонах по проспекту Ленина были замечены челябинцы, пришедшие на поиски сокровищ. Кто-то робко всматривался в снег, кто-то, не стесняясь, искал алмазы. Трудно сказать, сколько бы продолжалась возня в грязном придорожном снегу, если бы не еще один сюжет информационной программы «Вести Южный Урал». В нем зрители вновь увидели задержанного человека из Тойоты, только на сей раз его представили настоящим именем, говорит Максим Вахитов, артист команды КВН «Мы с Челябинска».
Южный Урал пришел разыграть людей, жителей из нашего славного города Челябинска, и попросил нас поучаствовать в этом. Ну, мне досталась роль задержанного, что я якобы человек из Якутии некий.
Журналисты, дежурившие у места, где якобы грабители рассыпали драгоценности, признают. Многие понимали, что все это похоже на первоапрельский розыгрыш, но шарились в снегу все равно.
А если это розыгрыш первоапрельский?
Ну, наверное, скорее всего, с 1 апреля.
Это был совместный розыгрыш программы «Вести недели Южный Урал» команды КВН «Мы с Челябинска» и сотрудников областной ГИБДД. Но не стоит забывать народную мудрость. Кто ищет, тот всегда найдет.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. По данным статистики, более 5000 самарцев отмечают свой день рождения 1 апреля. День смеха, или как его еще называют, день дурака, откладывает отпечаток на рожденного в этот день, считает самарец Валерий Семенов. Историк по образованию, сейчас занимающийся политологией и социологией, Валерий Владимирович родился 1 апреля. Именно это обстоятельство сделало его веселым человеком, который ко всему относится с оптимизмом. Само известие о его рождении домашние сначала приняли за шутку, рассказал Валерий Семенов.
Когда отцу сообщили, позвонили на работу и сказали, что у него родился сын, он тоже посчитал это розыгрышем. И только когда, в общем-то, уже его сестра позвонила, тогда он, как говорится, это воспринял как реальную информацию. А до этого, в общем-то, он не верил, что ребенок родился. Хотя ожидал, конечно.
Человек, у которого день рождения 1 апреля, всегда становится объектом для розыгрышей, поделился Валерий Семенов.
Всю жизнь меня преследует вот это вот 1-апрельское день рождения. И среди людей, знакомых, друзей, родственников и просто людей посторонних. Постоянные какие-то розыгрыши, что вот, ну, знаете, как вот в понедельник мама родила, а здесь мама родила 1 апреля. И действительно, и это преследует буквально, как говорится, вот как себя помню, практически чуть ли не с 10-11 лет. И вот сегодня мне уже там 40 лет, и вот постоянно вот эти вот в течение 3 десятков лет вот эти розыгрыши. Ну, причем эти розыгрыши, в общем-то, иногда бывают не просто какими-то безобидными. На работе это всякие вызовы к начальству. Вот тебя вызывает шеф на ковер. Ну, собираешься духом, как говорится, идешь, а шеф говорит, а я и слыхом не слыхивал, и духом не чуял, что ты придешь, и так далее. Ну, в советское время это бесконечные, как говорится, вызовы к телефону. Вот тебя вызывают там из неких органов, если тебя там беспокоят из прокуратуры или из КГБ, это естественный розыгрыш.
Как оказалось, родиться 1 апреля в день смеха довольно почетно, ведь 1 апреля – день рождения таких известных людей, как композитор Сергей Рахманинов и писатель Николай Гоголь. Супруга давно привыкла к тому, что мой день рождения 1 апреля, рассказал Валерий Семенов.
Да, она относится весьма, как говорится, нейтрально, а она не зубоскалит, потому что, в общем-то, живем мы с ней давно и, в общем-то, как-то знаем друг друга хорошо.
У самарца Александра Владимирова день рождения тоже 1 апреля.
Все накладывает, абсолютно все в том. В том числе и это, конечно. Я думаю, относиться к себе как к шуткам, розыгрышам.
Александр Владимиров считает, что 1 апреля такое же число, как и другие.
Мне кажется, что большим источником розыгрыша и казуса становятся люди, рожденные 29 февраля. Ну, потому что день рождения раз в 4 года.
Александр Владимиров рассказал об одном первоапрельском розыгрыше, который устроили над ним его однокурсники 15 лет назад.
Я помню, в советские времена, когда был тотальный дефицит, один сотрудник пришел в отдел и сказал, ой, помидоры привезли свежие. И сказал какую-то точку, где они есть. И все, значит, снялись, весь завод бросил работать, убежал за помидорами. Естественно, ничего не нашел. 1 апреля никому не верил.
Валерий Семенов рассказал, что есть более экзотичные даты дня рождения.
Я думаю, нас не так и много родившихся в день дурака, 1 апреля. Я вот знаю буквально еще, может, одного человека, а так как-то вот не так часто встречаются. Ну, наверное, 29 февраля все к более интереснее. Раз в 4 года, а здесь каждый год.
Самарцы, родившиеся в день смеха 1 апреля, могут на льготных правах стать членами Самарского общества дураков. Несмотря на эксцентричное название, среди членов общества немало уважаемых самарцев. Преподавателей, ученых, есть даже один профессор и два кандидата наук. В программу нынешнего праздника в Самаре были включены поиск прошлогоднего снега и перенос символа Самары, памятника Паниковскому, на правый берег Волги в село Рождественно. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире «Саранск» Игорь Телин. По признанию театральных артистов, самые благодарные зрители – это дети. Только они воспринимают все происходящее на сцене как настоящую жизнь и не видят в персонажах спектакля актеров, играющих ту или иную роль. То же самое происходит и в кукольных театрах. Для малышей даже в самой неудачной постановке каждая кукла, она живая, вызывает переживания, радости, слезы. Каждый год Мордовский республиканский кукольный театр выпускает несколько новых спектаклей. Общий же репертуар достаточно велик. И все персонажи здесь, то есть куклы, творение рук главного художника театра Натальи Кочневой.
Мне всегда, наверное, хотелось кукол делать. Просто это было такое какое-то неоформившееся желание. Ну, там я что-то делала, какие-то у меня дома были там куколки, все. А потом, когда я сюда пришла и увидела. И я поняла, что да, вот это мое, я этим хочу заниматься дальше.
За 15 лет работы в театре Кочнева изготовила сама или участвовала в изготовлении нескольких сотен кукол. Для премьерных постановок придумывает образы вместе с актерами и режиссером. Для замены обветшавших ветеранов кукольной сцены работает как бы по шаблону, стараясь, тем не менее, не повторяться.
Интересно каждый раз создавать новый образ. Каждый раз новое, как бы рождение очередного ребенка, очередного творения, они все разные. И как бы особый интерес уже когда в начале как бы работы своей там, карьеры, да, занимаешься куклой, просто придумываешь там, придумываешь и воплощаешь. И нравится. А чем дальше работаешь, там еще задача усложняется.
Персонажи, над которыми работала и работает Наталья Кочнева, самые разнообразные. И фантастические Баба-Яга, Кощей или герой мордовских сказок Куйгараш, и вполне человечные принцессы, цари да добрые молодцы. Делает куклу художник, и, как сама признается, бывает покажется, что под руками не просто набор из папье-маше и ткани, а нечто живое.
Практически сразу, не знаю, у меня как-то всегда такое к куклам было отношение, что вот что-то там есть такое, непростое. Кукла сама по себе очень такая вещь энергетическая, она несет сразу заряд энергетики, какое-то впечатление.
Не потому ли и похожи куклы Натальи Кочневой на каких-то реальных людей?
Очень часто бывает, прям очень часто, что кто-то говорит: «О, а вот это вот, почему там кукла похожа на актера?» Но это еще ладно. А когда приходят люди со стороны, говорят: «Эх, вот это похоже там на Ивана Ивановича».
Театральные куклы лишь на первый взгляд кажутся простыми. На деле же совсем не так, уверяет художница. Они должны быть образными и, перечисляет, характерными, добрыми, даже если это сказочные злодеи, и приятными. Являть собой некое место для развития воображения юного зрителя. Самый простой способ достижения этого – известная хитрость кукольных дел мастеров. На ручках кукол почти повсеместно лишь три пальчика. Делает кукол главный художник театра и дома, но уже не для работы, не стесненные рамками режиссерского замысла.
Можно как бы развлечь себя какими-то мелкими штучками, вот, уйти в такое в декораторство, какие-то там волосики, глазки, там, детали костюма, все такое мелкенькое, приятненькое, бусинки, рюшечки, ну, так, поиграть в такие в детальки.
Говорят, что те люди, кто делает куклы, не наигрался ими в детстве. Наталья Кочнева не согласна с этим утверждением, она продолжает играть. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина. Эти малыши вырастают до 3 метров, набирают в весе до 120 килограммов и живут до 60 лет.
Несколько лет, как бы, по рекомендации других любителей, мы их содержим на улице. Тем более мы защитили северную и восточную сторону вольера стеной самого холодного ветра. Ветер – это тоже ведь большая проблема.
Обычное приусадебное хозяйство в Пушкинских горах. Его владелец Андрей Голощапов вот уже 10 лет живет на Псковщине с супругой и двумя дочерьми. Остальные обитатели хозяйства – страусы африканские, фазаны синие и золотые, павлины, куры китайские и орловские ситцевые, утки-мандаринки и цесарки обыкновенные. Это сродни азарту коллекционеров, комментирует Андрей многочисленность своих питомцев. Орнитологи по образованию, супруги Голощаповой, переехали на Псковщину из Казахстана. Как говорит Андрей, никакой необычности в разведении страусов на северо-западе России нет. В нашей стране уже десятки страусиных ферм, и даже выходит журнал «Страусоводство». Охотники за прибылью быстро оценили экономическую выгоду. Неприхотливость и выносливость страусов, их способность жить при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. Качество мяса и кожи страусов высоко ценится в мире, а одно страусиное яйцо сопоставимо по размерам с 20 куриными.
Питание, само собой, зимой, как на убой, скажем так.
Прошедшая суровая зима для пушкиногорских страусов, фазанов и павлинов оказалась самой тяжелой. Им пришлось поселиться в утепленном закрытом вольере. Сейчас хозяева выпустили птиц в открытый вольер побегать и размяться. Лучшее лакомство для этих пернатых африканцев – псковский хлеб. Таким гостинцам вся страусиная семья всегда очень рада.
Мне, в общем-то, редкостные попрошайки, сейчас просто им чуть-чуть не до этого.
Это первая прогулка африканских страусов после сильных холодов. Из всей этой пернатой семьи впервые зиму увидел только один, самый маленький, австралийский страусенок Кузя.
Он у нас сейчас находится в таких условиях, мы ему там чуть подогреваем, потому что он малыш, он еще растет, поэтому ему нужно тепло.
За несколько недель этому малышу удалось стать хозяином двора. За порядком на птичнике теперь следит он.
Он не терпит беспорядка какой-нибудь, то есть если кто-то из кур там выскочил из своего вольера, он пока не загонит назад, либо куда-нибудь не прогонит, он успокоится.
Меньше всего забот земляком страуса африканской цесаркой. Правда, сейчас эта легендарная птица выглядит не так привлекательно, как летом. Но в зимний период внешность не важна. Главное – правильное питание.
У них в кормушках всегда находится зерно.
Эти птицы так устали от закрытого загона, что назад идти отказываются. А Кузю приходится ловить дольше всех.
Вот видите, его очень сложно загнать.
Подобные прогулки только на пользу. За время сильных холодов ни одна птица не простудилась. И теперь главная задача – привить питомцев от птичьего гриппа. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В столице Ингушетии на Зрайне произошел взрыв. Один человек погиб, еще один ранен. В России сегодня, в день начала весеннего призыва на военную службу, пройдут акции протеста с требованием перейти к профессиональной армии. Как заявил один из организаторов протестов, лидер Республиканской партии Владимир Рыжков, акции состоятся в 32 регионах, в том числе в Москве. В России с сегодняшнего дня увеличиваются пенсии. Они вырастут на 201 рубль и составят в среднем 2967 рублей. Российский корабль «Союз», запущенный в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции. «Союз» доставил на МКС экипаж 13-й экспедиции российского космонавта Павла Виноградова и американского астронавта Джеффри Уильямса. Вместе с ними на МКС прибыл первый бразильский космонавт Маркус Пантес. Один из лидеров белорусской оппозиции Александр Меленкевич встретится с руководителями Европейского Союза. В понедельник в Вене, в частности, должна состояться его встреча с канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем. В секторе Газа при взрыве бомбы в машине погиб видный боевик, тесно связанный с Хамасом. Соратники убитого обвинили в покушении палестинские силы безопасности, верной главе автономии Махмуду Аббасу. Французские профсоюзы отвергли попытки президента страны разрядить конфликт вокруг нового закона о трудоустройстве молодежи. Профсоюзы заявили, что поправки к закону их не устраивают, и демонстрации протеста будут продолжаться. Соединенные Штаты совершили 1000 тактических ошибок в Ираке, признала госсекретарь США Кондолиза Райс. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Казань», Олег Павлов. 1 апреля журналисты даже в самых серьезных изданиях и телепрограммах стараются пошутить. А уж коллегам из «Казанского времечка» сам Бог велел дурачиться.
Легко и просто, раки.
А почему?
Ну как почему? Вот есть моржи, почему раков не может быть? Все зимой закаляются, а я любитель кипятка, так сказать.
Это уже интересно. Думаю, сначала должен быть создатель. Думаю, кого же найти на роль создателя? Ну, чтобы это было правдоподобно. Вспомнил, у меня без работы одногруппник один, тоже бывший актер есть, думаю, без дела. А потом еще это же без зарплаты, это так, на энтузиазме было. И вот я ему позвонила, я говорю, выезжай сюда, что? Мы поедем, куда поедем? Еще подумаем, думаю, где же это все снимать?
Наталья Топал, автор этого сюжета, договорилась с баней, где имелся номер люкс с джакузи. Там по ее замыслу должен был бурлить кипяток.
А, пузырьки кипяток изображали так. Пузырьки, когда гидросистема включалась, они нам включили этот бассейн, и там такой бурлящий, и все, и мы подсовывали сигареточку сбоку, и как будто дымок, и удивительная сила монтажа, она дала восприятие человеку, что есть он попадал реально, где вода кипит, бурлит, и действительно можно подумать, что да, открылось что-то такое новое.
Съемочная группа состояла из 4 человек, 2 юношей и 2 девушки. Сотрудники банного учреждения отнеслись к такому раскладу с полным пониманием.
В общем, получается так. Мой друг Лесковый, я и оператор. Приехали мы в эту баню. Что самое интересное, администратор бани, все работники собрались. Увидели, приехал телевидение, открывает на этот номер. И 2 женщины и 2 мужчин провожают нас на 2 часа. Все нам так одобрительно мигают, думают, а мы-то всех обманули, мы же работать идем, а не отдыхать.
С декорациями вопрос решили. Теперь осталось убедить зрителя в правдоподобности происходящего. Почему в кипяток-то полезли?
Мать обронила, когда ванна меня купала. Попалась такая горячая вода, можно сказать, кипяток. На чайниках подогревали, на ведрах. Ну, вот, ничего, реакция была положительная, к счастью, на мой организм. Ну, так вот сварился, можно сказать, помолодел.
Еще один момент такой вспомнила. Обязательно к сюжету по правилам нужен комментарий какого-то специалиста. Мы нашли врача-аквапатолога. А как мы его нашли, этого врача-аквапатолога? Мы зашли в рекламный отдел, как всегда, это палочка-выручалочка. Там много очень девушек, которые без дела иногда мотаются очень большое количество времени. Мы раз одну самую там говорливую, Гульнара, я говорю, садись, думаем, надо же, тут же у нас время горит, нам уже идти надо на монтаж.
Это, конечно, экстремальное хобби, и я бы не советовала новичка вот так вот сходу прыгать в кипяток. Для начала надо провести немножко закаливания. Например, в стаканчик кипятка опустить один пальчик, посмотреть, как самочувствие. Затем там локоточек и дальше больше.
Но больше всего Наталью Топал поразила реакция людей на автобусной остановке.
Подходим на остановке, и вы знаете, я начинаю спрашивать. Вот появилось такое в городе общество раки, которое купается в кипятке. Что было поразительно, люди очень серьезно все воспринимали. То ли их пугала камера и телевидение, они могли сообразить, что это прикол. Они начинали серьезно отвечать, серьезно думать, сомневаться и все. Ни один человек не догадался, что это просто был прикол, что это была первоапрельская шутка.
Очень горячий, можно, кипящий, нет?
Положительно, если это не вредит здоровью.
Не знаю, что-то страшновато, все равно неизвестно, что это такое.
Можно, только ненадолго, потому что в ванну же горячую воду лезешь и ничего. А потом вроде это, потом вроде как ты привыкаешь и нормально.
Как бы то ни было, а вечером сюжет вышел в эфир. Единственное, о чем Топал жалеет, что в бане тогда так и не удалось помыться.
Что самое интересное, мы там до того распарились, а время уже горит, номер кончается у нас уже. Мы вышли все потные, красные, распаренные, грязные, потому что мы не успели помыться. Это называется «сходили в баню».
День дурака прошел, а в редакции «Казанского времечка» еще долго раздавали зрительские звонки. Интересовались новым методом закаливания.
Вот так вот мы и вышли из этого положения.
Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Томск. Николай Погодаев.
Здравствуйте, уважаемые зрители!
Добрый вечер!
Мы рады приветствовать вас на втором конкурсном дне открытого городского фестиваля самодеятельного творчества студентов «Студенческий фактор 2006».
Розыгрыши на самом деле дело весьма интимное. Вряд ли кто-то рискнет разыгрывать вовсе незнакомых людей, но зато в своей компании, особенно в студенческой, 1 апреля чаще всего не обходится без какой-нибудь хохмы. Только вот как перевести эти краткие мгновения неписанных сценариев в рассказ? Остается одно – пройтись с микрофоном по рядам большого зала в перерыве между отделениями студенческого концерта. То, что помнит о розыгрышах 1 апреля.
Вы кого-нибудь разыгрывали 1 апреля?
Ну, обычно друзей своих, однокурсников. Ну, так, понемножку, мелкие розыгрыши. Последний раз я разыгрывал свою одногруппницу. Мы обычно встречались на полдороге до университета и шли дальше вместе. И она издалека, она стояла, меня ждала у памятника и скорби, камня скорби. И издалека меня видела, как я подхожу. Я под пуховик засунул руку и сделал вид, как будто она у меня сломана. Она стала меня жалеть, решила посмотреть, я корчился от боли. Когда вошли до университета, она знала, что у меня в порядке. Очень злилась.
Я маме говорю, то, что у нас квартира там сгорела, много раз прикалывалась над ней, то, что она верила, кстати. Но мама быстрее с работы домой поехала, потом приехала, ну, тогда то, что это розыгрыш. Вообще прикольный праздник, можно посмеяться. Как один раз, короче, ну, взяли, перемотались бинтами, там, типа, то, что нас избили, синяки себе нарисовали там, вот тоже все верили.
Ну, меня постоянно брат обманывал, там, телефон звонит, я подбегу, там, никого нету.
Конечно, разыгрывали.
Я помню, что еще в школе тоже приклеивали на спину различные бумажки, человек этого не видел, и все над ним смеялись или рисовали мелом что-нибудь. Ну, такие милые розыгрыши, в общем-то, ничего злобного не было.
Ну, разыгрывали, да, раньше. Ну, например, там, тетрадки меняли, когда собирались на учебу, рис насыпали в тапочки,
двери связывали напротив.
Меня тоже разыгрывали. Мне позвонила подруга и сказала, что один молодой человек хочет со мной познакомиться, и он будет ждать меня, ну, в определенное время в горсаду. Я пришла, я стояла, ждала. Конечно же, никто не пришел. И потом я только поняла, что меня так жестоко разыграли.
А вот вообще, чем хорош этот день, 1 апреля?
Ну, 1 апреля такой день смеха, когда каждый человек может пошутить. И когда, ну, шутки, я так думаю, они не должны быть злыми и должны восприниматься абсолютно нормально. То есть такой день, когда, ну, не знаю, смех продляет нашу жизнь. И я думаю, хорошо, что есть день, который посвящен именно этому.
Вообще, как вы думаете, зачем вот люди придумали такой день, 1 апреля?
Наверное, чтобы жить было не скучно. Какое-то разнообразие в жизни.
Первого апреля в Томске очередная юморина, но практически всю неделю до этого в городе, где каждый пятый житель является студентом, идут молодежные шоу и конкурсы. Николай Погодаев, Томск. Специально для Радио Свобода.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Как известно, 1 апреля – день ловушек и обманов. Люди шутят и разыгрывают других. А жители села Давыдково переживают 1 апреля много раз в году. Накануне очередных выборов местного начальства администрация пообещала провести в село газ из пропорции расходов 50 на 50. То есть половину необходимых средств выделяет администрация, а вторую половину жители собирают в складчину. Жители собрали деньги в сумме 240 тысяч рублей и стали ждать, когда же начнут и закончат работы по газификации села. И тут выяснилось, что администрация пообещала добавить свои 240 тысяч рублей, видимо, в очередной день 1 апреля. Газификаторы начали работу, но денег так и не увидели, о чем заявил Александр Шапурин, мастер службы единого заказчика районного газового участка.
Нужно это строительство финансировать. И нужно от Сосновской администрации и жителям села Давыдково, чтобы они тоже выполняли свои обязательства. То есть с нами своевременно расплачивались. Долг на сегодняшний день составляет 240 тысяч рублей. Сосновская администрация нам пока пытается решать эти вопросы. Решения мы не видим.
А цена газификации в дважды 240 тысяч рублей также оказалась рассчитана, видимо, в очередное 1 апреля, потому что теперь с людей требуют гораздо больше, ссылаясь на рост цен на металл и комплектующие. Селяне на сходе справедливо потребовали назвать им окончательную стоимость газификации и сроки ее завершения.
Вы нам сказали не 240, а общую сумму. И когда конец будет, мы когда кончим платить.
Сходы у вас много раз были, вам говорили конечную сумму, там еще говорили.
Да, вот он нам сказал, Борис Михайлович,
Но вы пока это ведь ничего, не въемлите вы ничего. Там сумма 240 тысяч на сегодняшний день составляет, вот за выполненный объем работ.
Да, правильно, в том месте еще 300, а в другом у вас весь график, вы понимаете, что график, вы каждый месяц нас будете брать.
Если вопрос не будет решать вот так вот с жителями, то, наверное, будет все приостановлено.
К тому же расчеты делались непонятно как, и окончательных документов никто не видел. А с людей требуют и требуют деньги. Завершение работ и в планах не видно.
Никто не видел.
Никто не видел.
И он не видел, видишь?
Вот так, как надо.
Тут конца нет у нас, конца нету. Каждый месяц давай, а когда конец будет? Вот сейчас 400 тысяч у нас просят. Мы согласны уплатить 400 тысяч. Ну, больше не будете брать. Он говорит, нет никакой гарантии. В другой месяц 300 будете платить. И пошла так.
Из селян, сдавших деньги на газификацию, уже четверо умерли, не дождавшись благ цивилизации. А про других говорят, что им жить осталось всего-то до понедельника.
У нас люди платят. Вот, у нас уж умерли четверо. И все уплатили, а газ не видели. Да. И вот и тут собирается человек уж 15-20. Нам осталось два понедельника жить-то.
Селянам выписывают квитанции, под которые они хотят кредиты взять. Но эти документы, похоже, опять первоапрельские. Денег на такие расходы не дают.
У нас вот по этой бумаге один пошел суду брать. И ему сказали, Николай Гаранин, это, говорит, Филькина грамотно. Это, говорит, я тебе суду не дам, это Филькина грамота.
А часть денег селян требует без квитанции и документов. Платить приходится шабашникам за подготовительные и вспомогательные работы.
Мы еще уплатили по 2,5, кто по 3, кто по 4. Нанимали просто так шабашников.
Каждый в частном
порядке. Каждый час. Это раз. Теперь нам надо ставить вентиляционные трубы. Мы, значит, ставим еще по 4, по 5, по 6. Смотря какой объем работы. Теперь, значит, у нас впереди еще 4000 нам сказали за подключение, значит, за спичку там, за врезку, еще 4000. Это все опять все с нас впереди, за надзор, за все. Мы с этим уже согласны. Но вот плату, вот предоплату, с нас 400000 сейчас просят за предоплату. Вот.
Так что первоапрельская шутка со сбором 240000 с села за газификацию обернулась нескончаемыми поборами. Гораздо честнее поступила американская кинозвезда Элизабет Тейлор, который 3 года назад написал письмо житель этого же села Борис Макаров с просьбой прислать деньги на проведение газа в село.
Написал первое письмо, отослал. И 12 февраля я получил от нее ответ. Ну, извинилась за то, что сочувствует нашему положению такому, но помочь в связи с трудным финансовым ее положением, значит, она помочь не может.
Кинозвезда не стала шутить с российскими крестьянами, не стала обнадеживать и обещать. Все же 1 апреля только раз в году, а жители села Давыдково, похоже, попались на первоапрельский розыгрыш местной администрации и теперь расплачиваются за свою доверчивость. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова.
Вот представьте себе лежащего человека в реанимации, пишущего стихи. Который раз я жизнь живу сначала, и каждый раз я лучше хочу жить. Вот и теперь, полжизни завершая, я думаю, а как же дальше быть?
50 лет Юрий Лицарев, поэт, музыкант, мастер греко-римской борьбы и просто мастер на все руки, начал новую жизнь. И началась эта жизнь в реанимационной палате.
Вот Юрий Власов, олимпийский чемпион 60-го года в Риме, сказал, можно начать сначала за 5 минут до смерти. Знаете, и он прав. Не зря говорят, нужно жить сегодняшним мигом, сегодняшним моментом. Вот мы странные люди. Мы вот думаем, вот и завтра будет, и мы ждем этого завтра. А то, что до завтра эти сутки пролетают, и мы как бы не живем. То есть жизнь прошла в ожидании.
Всю жизнь Юрий Лицарев ждал, когда же придет счастье. Пока не научился обретать радость в самых простых вещах. Чашки зеленого чая, влажном собачьем носе, уткнувшемся в ладони, изящной статуэтки на столе и даже взлом завывания ветра за окном. Потому что, если присмотреться, все на свете есть счастье.
Надо какое-то свое счастье как-то свести до минимальных вот размеров, что ли. Вот счастье в своей квартире, счастье у себя дома, в своем дому. Это уже великолепно, понимаете? Когда ты находишь отношения с мужем, с женой, с детьми, там, с родственниками, это уже хорошо. Вот если на работе еще, это вообще верх счастья. А кто-то выпил лишнюю рюмку на халяву еще. Он тоже считает, что это счастье. То есть у каждого счастье свое.
Вопреки известной народной мудрости, Юрий Лицарев научился находить радость даже в старости.
Нет, старость – это тоже радость. В каждом состоянии физическом есть свои какие-то прелести. Ну да, старый, да, есть морщины. Да, но ты такой умный. Это я раньше переживал из-за всякой ерунды там. Мне наступили на ногу в троллейбусе, потом повернулись, посмотрели, куда это они там наступили. Сейчас вот я с юмором на это смотрю. Ну, надо жить вообще-то положительными эмоциями.
И порой даже драматическую ситуацию можно воспринять как комическую, если посмотреть на нее под другим углом зрения.
Дует ветер в лицо. Вот вроде неудобно, неприятно. Я сразу на автомате сам себе говорю, зато массаж лица. Дует ветер в спину. Казалось бы, неприятно. Я также опять на автомате говорю, зато быстрее иду. Понимаете, вот я в любой ситуации нахожу какие-то положительные моменты. Вот то, что вот случилось, вот инсульт, да, у меня пропала речь. Я полгода практически не разговаривал. Но, вот как говорится, Бог вот мне указал мои минусы. Во-первых, я восстановил речь. Я очень этого хотел. Потому что я играю на гитаре, я пою, я пишу иногда стихи. Я не мог не заговорить, я не мог не запеть. Думаю, ну зачем мне тогда эта жизнь, если я не могу петь? На что мне этот дом, в котором нет окон, в нем даже мыши не смогли бы жить? На что мне этот дом, в котором нет икон, а значит, нет покоя для души.
Екатерина Лушникова для Радио Свобода, Вятка.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Любовь к книге, конечно, это было, наверное, тем, что определило вот мой выбор профессии. И как-то так все одобрили мой выбор. И родители, и авторитетные для меня люди, которые сказали, ой, конечно, это такая замечательная профессия.
Престижной профессией библиотекаря была 30 лет назад, когда Людмила Сковородко только начинала работать. Сегодня Людмила Павловна, директор самой крупной библиотеки Оренбургской области, признается, что молодые эту специальность выбирают неохотно. Средняя заработная плата – 2500 рублей. У начинающего библиотекаря – 1200 рублей. Не хватает квалифицированных кадров, имеющих специальное образование. Ведь, несмотря на внешнюю простоту, профессия эта требует специальных знаний. Сейчас библиотека не просто учреждение, где выдают книги. Это крупный информационный центр. И все же в семье Сковородко профессия библиотекаря становится династией. Дочь Ани работает в естественно-географическом отделе Оренбургской областной библиотеки имени Крупской, говорит Людмила Сковородко.
Конечно, каждой матери хочется, чтобы ее ребенок был устроен хорошо в этой жизни, в том числе и материально. И в то же время она у меня вот была настолько гуманитарием, что либо в учителя, либо в библиотеку. Я об этом не жалею, она, наверное, тоже.
Аня Сковородко о выборе не жалеет. Рассказывает, что среди друзей студентов она сегодня самый нужный человек.
Мне нравится работать с людьми. Пришла, думаю, да это так легко, думаю, что там пришел, отдал книжку и все. Нужно сначала изучить фон, где какой-нибудь шифр, вот это все нужно выучить. Просто даже книжки опять таскаю кипами, тоже очень тяжело. Не женская работа. Теперь толпами ко мне все запиши.
В фондах Оренбургской областной библиотеки имени Крупской самое старое издание рукописное уложение царя Алексея Михайловича середины 17 века. Сегодня в библиотечных залах наплыв читателей. В основном молодежь интересуется наукой. Люди старшего возраста предпочитают мемуары, военную литературу, детективы, любят и модных писателей. Но такие книги не всегда есть в наличии. Основной упор делается на научные издания и периодику. Современные читатели стали умнее. Чтение становится прагматичным, деловым. Признается Людмила Сковородко, директор Оренбургской областной библиотеки имени Крупской.
Больше у нас, конечно, читательниц женщин. Возраст средний, наверное, 22-25 лет все-таки.
Школьники, как и студенты, читают все, что по программе, плюс фэнтези. Самые активные читатели – малыши, читают все и с удовольствием. Первоклассница 56-й школы города Оренбурга Юлия Горшкова читать научилась в 5 лет. Осваивала грамоту самостоятельно и хорошо помнит свою первую книгу.
«Пушистые стихи» называлась. Стихи про котенка.
Сегодня что ты любишь читать?
Сказки Пушкина, Майдадыр, Русалочку.
В каникулы Оренбургская областная детско-юношеская библиотека тоже не пустует. Для ребят проходят мероприятия. Сначала рассказ о книгах, затем игровая программа.
«Нет ни речки, ни пруда, где воды напиться? Очень вкусная вода в ямке от копытца. Как сказал Николай, мышка дом себе нашла, мышка добрая была. В доме дом, в конце концов, стало множество жильцов, пожалуйста».
Это задание легкое. Сказки читают все. Но иногда дети такие придумывают названия книг, что невольно вызывают улыбку, рассказывает библиотекарь Татьяна Христенко.
Чехов «Человек во фритюре», спрашивает Грибоедов «Горе о тумане», Гоголь «Вечера на хуторе близ Таганки», «Его собор Парижской Христоматери».
Дима Антоненко, ученик 6 класса 1-й гимназии города Оренбурга. Таких ошибок он не делает.
«Емец», «Пулман», «Крюкову» я читаю. «Ильф Петров» некоторые книжки найти в библиотеке нельзя. В лавках появились, а в библиотеке нет. Покупаю.
Как и для всех библиотек, для Оренбургской областной детской и юношеской библиотеки главная проблема – недостаток финансирования. Ежегодно фонд должен пополняться на 5% от текущих поступлений или на 7800 книг. В прошлом году приобрели чуть больше 2000. Между потребностями и возможностями разница очень большая. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Кострома, Ольга Вахоничева. Этой аудиозаписи уже 15 лет. Среди исполнителей некогда известный столичный музыкант, солист рок-группы «Фордрос» Сергей, считавший хард-рок, бесконечные гастроли, толпы поклонниц настоящей жизнью настоящего мужчины. Теперь по долгу службы он исполняет и слушает духовную музыку. Сегодня он священник прихода. Отец Варфоломей служит молебны в церкви в селе Веденском в Костромской глубинке. «Разная жизнь, разный облик и разные имена. Кто приходит к Богу, тот должен перемениться», — говорит отец Варфоломей. Что побудило его к таким кардинальным переменам, бывший музыкант не говорит. Но о том, как труден был этот путь, он помнит и сейчас, спустя 15 лет после отречения от мирской жизни.
«Мне было очень тяжело. Боролы уныние, боролы отчаяние. Я не знал, что делать. С одной стороны, одна половинка души тянула меня к старой жизни прежней, другая половинка просилась к чему-то высшему, к духовному».
Отказаться от денег, сцены, славы Сергей отчасти решил, глядя на некоторых своих коллег. Трое его друзей-музыкантов ушли в монастырь. Не последнее место в принятии важного решения сыграл и тот факт, что музыкант из тщеславия решил попробовать себя в качестве певца в церковном хоре в одном из московских храмов. Почти 4 года совмещал несовместимое – исполнение рока и духовных песнопений. Тщеславие, как черту характера, обладать сегодня которой многие считают необходимым, Сергей воспринял тогда по-другому. Тщетная слава, тяжкий грех – так теперь отец Варфоломей трактует это определение.
Какая человеку польза от того, что он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Я скажу нелицемерно, что вижу себя просто никчемным, никудышным во всех отношениях, серьезно говоря. Хотите верить, хотите нет. Даже, кстати, в плане музыкальном я далеко не профессионал. Но когда я сам не так пою, значит, я себя очень сильно в этот момент не люблю. Если кто-то другой, то я стараюсь его, стараюсь, если в случае коротко его поправить.
Пенсионерка Нина Кириллова – певчая в храме. Говорит, что работать с отцом Варфоломеем очень сложно. В прошлом профессиональный музыкант слышит даже малейшую фальшь. А расстраивать отца Варфоломея Нина Ивановна очень не хочет.
А иногда не получается. И тогда я реву. И прямо на улице, и прямо в храме, и батюшка меня везет в машине, и я сижу на реву, и батюшка меня уговаривает, вот, и говорю, все, батюшка, больше не буду, он меня жалеет, он меня не ругает.
В прошлом Нина Кириллова заслуженный работник культуры, директор местного клуба «Активная коммунистка». В церковь ее привело горе. Несколько лет назад она потеряла сына, и только поддержка священнослужителя спасла ее от умопомешательства. На каждого прихожанина местной церкви, а их более 1000, у отца Варфоломея есть время. Священник знает всех по имени, чем и как живет каждая семья и кто в чем нуждается. Свое прошлое от прихожан отец Варфоломей не скрывал, а некоторые навыки мирской жизни ему даже пригодились. Местных ребят он учит приемам вольной борьбы, которой сам увлекался в молодости. Особенно верующие селяне признательны ему за восстановление храма и гуманитарную помощь нуждающимся односельчанам. В этом ему помогают бывшие коллеги-музыканты. Одного боятся сельские жители. Не надумал бы батюшка вернуться к мирской жизни.
Батюшка у нас очень хороший. Нам его жалко, только бы он от нас не ушел. Работал бы. Церковь он у нас, он какой хороший сделал.
Вселяет в нас уверенность, вот в наше спасение, да? Вот в наше спасение вселяет. Все мы очень благодарны нашему батюшке.
Отец Варфоломей твердо уверен, что суета мирская не для него. Каждый выбирает свой жизненный путь, говорит священнослушатель небольшого храма в Костромской глубинке.
Можно было остаться бы и музыкантом, может быть, или просто мирским человеком, понимаете? То, что я делаю сейчас, мне очень нравится. И я знаю, если бы я остался в миру или остался бы музыкантом, я бы не смог этого сделать, то, что я делаю сейчас.
Ольга Вахонечева для Радио Свобода, Кострома.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбаны.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags. Look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Такими методами нельзя руководить страной. Диалог должен быть, партнерство должно быть.
Диктатура и все. Диктатура.
Я не буду комментировать причины отставки Дмитрия Рогозина, поскольку он мой друг.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецслужбы Израиля располагают информацией о 70 готовящихся терактах.
Только в Лос-Анджелесе в демонстрации в защиту нелегальных иммигрантов участвовало 100 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».